Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Николай Викторович Стариков. Добрый день, Николай.
Здравствуйте.
В двух словах, вы чем занимаетесь?
В двух словах, наверное, не ответить на этот вопрос, потому что у меня такая деятельность очень многоплановая. Я писатель, я веду блог в интернете, наверное, поэтому можно меня и к блогерам отнести. Помимо этого, я один из сопредседателей политической партии «Великое Отечество». Так что вот такая многоплановая деятельность. Кроме всего прочего, я еще один из сопредседателей движения «Антимайдан».
Так-так, а чем занимается «Антимайдан»? Они мне время от времени звонят, и я им даю разоблачительные репортажи.
Ну, мы, собственно говоря, и звоним вам для того, чтобы высказали свою точку зрения. А главная идея движения «Антимайдан» – это недопущение развития событий в России по тому крайне печальному, многократно в истории повторенному кровавому сценарию, который мы наблюдаем на Украине. Вот это самая главная задача, которая подразумевает с собой еще несколько задач. Ну, если вот к двум словам свести, то чтобы все было по закону. Нет, получилось три.
А как вы считаете, можно ли этому противостоять вообще? Ведь столько, ну вот, мы наблюдаем, наше горячо любимое постсоветское пространство, половина Африки, этому можно противостоять как-то?
Можно.
Каким образом?
А давайте вспомним нашу историю. Разрушение России в начале 20 века, оно прошло по тем же лекалам тех же самых цветных сценариев. Если взять, вот, забыть все, что мы учили в советской школе или в постсоветской школе, я даже не знаю, где больше неправды говорили про события начала 20 века, взять февраль 17 года. Типичная цветная революция. Вот смотрите, составные части. Людей выводят на улицы под хорошими лозунгами. Как в Киеве, долой олигархов, евроинтеграция, безвизовый обмен и так далее. Февраль 17-го – хлеба. Прекрасный лозунг, прекрасный. Почему он был выдвинут? Голод был в России? Нет, даже карточек не было. Просто то ли саботаж, помноженный на очень низкую температуру, препятствовал провозу в столицу империи черного хлеба. Белый был, а черного не было. Образовались очереди. Ну, недовольство. Ну и вообще, война – это только мало кому мать родна, остальным она не сахар. Во время войны забирают родных, они там гибнут, усиливаются какие-то сложности, растут цены. Ну, во время войны плохо живется народу. Это очевидно. Так вот, выводят людей хлеба, потом появляется «долой войну». Этот лозунг меня всегда в недоумение приводил. Хочется спросить, это как? «Долой войну» – это как? Это сдаться, что ли? То есть, миллионы наших солдат погибли на фронте, мы воюем, там десятки миллионов мужиков забрали в армию, а тут такие красивые, значит, креативный класс Петрограда выходит на улицы. «Долой войну» – это как?
Все по домам. Да.
Да. Ну, давайте представим, в октябре 41 года «Долой войну» в Москве демонстрация. Что надо с ней делать?
Я не сомневаюсь, что желающие были.
Ну, наверное, были. Судя по тому, что в стан немцев все-таки перешло какое-то количество наших соотечественников, и генерал Власов был, и другие. Было. Но что, как к ним надо относиться? Как к предателям?
Только так. А я думаю, к ним надо относиться по законам военного времени.
Тех печальных событий 17-го года и гражданской войны нам удалось восстановить страну, несмотря на то, что попытки цветного разрушения уже Советской России, они тоже были. Конец 20-х годов, попытка троцкистского переворота, когда во время демонстрации пытаются захватить почту, телеграф, ну, примерно по тому же сценарию. Но там заранее товарищ Сталин забаррикадировал эти здания изнутри с надежными людьми, ничего не получилось. Ну, потом троцкистов исключили.
Даже
партии.
Не слышал.
Ну, это так сказать, отдельная, собственно говоря, история. Я так мельком о ней рассказывал в книге «Сталин. Вспоминаем вместе». Потом товарища Троцкого выслали из страны, и уже попытки, ну, изнутри развалить Советский Союз, они прекратились. Нужно было готовить внешнюю силу, был подготовлен Гитлер. Поэтому у нас есть собственный опыт борьбы с этой цветной революцией, надо просто его внимательно изучить.
Ну, а сейчас, вот, а вот как можно противостоять? То есть, из того, что вижу лично я, да, ну, есть телевизор и есть интернет. Что вещают в телевизоре и что вещают в интернете? Телевизор формирует общественное сознание подавляющего большинства массы народонаселения, ну, а интернет, так называемую эту псевдоэлиту, тех, кто считает себя элитой, и тех, кто действительно имеет возможность влиять на мозги граждан. Ну, и вот гражданка Нуланд, не стесняясь, говорит, что мы завезли 5 миллиардов долларов на Украину для становления демократии, нет никаких сомнений, что те же самые деньги везут и нам. Причем двумя путями. Официально немножко, а неофициально, ну, сколько напечатаем.
Нет,
сколько
нам надо? Побольше. Мы же побольше Украины. Конечно, нам и денег надо побольше.
Да. Сколько напечатаем, столько привезем. А государство, вот лично я, вообще не вижу, чтобы оно этому как-то противостояло.
Ну, здесь вот вы так просто сказали, Дмитрий, что у слушателя может возникнуть вопрос, что чемодану и печенюшкам Нуланд должны быть противопоставлены чемодан администрации президента и печенюшки от Кремля, что-то вот в таком духе. Ну, на самом деле, конечно, деньги на патриотическое воспитание должны выделяться, но они должны выделяться не на подкуп, как это делают американцы, а на съемки фильмов, на съемки программ, на выпуск книг, на выпуск единого учебника истории. То есть они должны стимулировать и финансировать тех патриотических художников, поэтов, писателей, ну вот интеллигенцию.
Согласен.
Внутри страны. Вот это все.
Согласен. Ну вот, например, мы в интернете видим, что на Украине там орды какие-то совершенно сидят и долбят, как дятлы по клавишам, полный рабочий день, круглосуточно вообще, не отходя от компьютеров. Стоит повесить там в интернете ролик про помощь Донбассу, мгновенно набегает там стадо.
Ну, я тоже с этим сталкиваюсь.
Но, да. Во-первых... Так я про что? А вот у нас гражданин, да, он день работает, вечером приходит домой, тоже постучать по клавишам. И сколько у него времени есть? 45 минут.
Немного.
И если ему денег не платить, этому гражданину, то а как он работать-то будет? Это же работа.
Зато какой он искренний в эти 45 минут, когда он работает. Это раз. Во-вторых, у нас граждан все-таки 140 миллионов. Если каждый хотя бы 45 минут в день, да пусть даже в неделю, посвятит информационной борьбе в интернете и в онлайн, то есть в обычной жизни, разговором с близкими, родными, сослуживцами, это перебьет любые газдеповские печенюшки.
Потому вот я что, у вас такое читал давно. Причем,
ну, сколько когда, их да. там? Ну, 1000, 2, 3, 4, ну, там программы какие-то, но это не 140 миллионов, они не могут половину населения Европы посадить, писать лживые сообщения для другой половины Европы. Я понимаю, что безработица, конечно, большая в Европе, но не до того, чтобы 50% населения занималось какой-то чистой ерундой. Поэтому деньги нужны, но деньги государство должно тратить на патриотическое воспитание. Как в Советском Союзе. Пионерская организация требовала затрат, требовала комсомольская, партийная, съемка фильмов там и так далее, и так далее. Плакаты. Все это требует денег, ну, потому что без денег в нашем мире, ну, мало чего происходит. Да? Энтузиазм людей всегда ограничен тем, что им надо кормить в итоге своих близких и родных. На Украине американцы давали деньги и тем, кто занимается телевидением, и тем, кто занимается радио, и тем, кто занимается интернетом. То есть всех скупили на корню. Поэтому, когда начался государственный переворот, выяснилось, что у Януковича нет своего телеканала, который бы говорил то, что происходит на самом деле. Все показывают, как бьют бедных студентов, а как горят работники Беркута, не показывает никто. То есть полностью контролировалось информационное пространство там. У нас сегодня этого нет. У нас центральные каналы, вот надо им отдать должное, за последние, наверное, ну, 2 года подтянулись и стали показывать реальность такой, как она есть. Раньше у нас по телевизору тоже, пожалуйста, Муаммар Каддафи потерял легитимность. Мирные демонстранты в Сирии. Мы все это с вами слышали, видели там несколько лет назад. Сейчас, ну, этого нет.
Мы помним мы прекрасные вещи на канале НТВ, где расхаживали бодрые чеченские повстанцы и несчастные зачуханные русские солдаты, забитые там.
Ну, это вообще, вообще из другой жизни, когда, собственно говоря, наше телевидение было телевидением не нашим. Так вспомните, в кавычках, прекрасные фразы «федеральные силы».
Да, да.
И меня
да.
эта фраза тоже поражала. То есть, есть Россия, есть российская русская армия. А что такое федеральные силы? Это что, из «Звездных войн», что ли?
Ну, это же везде прослеживается. Точно так же у них теперь советские войска сражались с Гитлером. Это же не наши солдаты, это советские войска были, это не их страна.
Ну, как-то так. Но федеральные силы – это вообще как-то дистанция. Грани, а мы как бы все наблюдаем. Там федеральные силы и повстанцы. Угу. А мы как будто кино смотрим. Ну, слава богу, эта ситуация изменилась. В России, благодаря вот тому, что произошло на Украине, лучше бы этого не было, народ получил очень сильную прививку. И теперь многие те, кто хотел бы выйти на какие-то демонстрации, ну, был недоволен, он же, не-не-не, я уже знаю, чем все это заканчивается. И вот эта вот прививка, она будет действовать достаточно долго, но не навсегда. На Донбассе вот несколько миллионов человек... свидетели преступлений, которые там совершаются. И это тоже удивительная ситуация. Свидетели миллионы, а преступников никак не найти. И ОБСЕ не знает, кто обстреливает Донецк и Луганск, населенные пункты, кто каждый день долбит Горловку, тоже не знает. Вы в Горловку приедете и спросите, кто стреляет. Любой скажет, кто стреляет. Все знают, кто преступники, кроме тех, кто должен их судить. Это удивительная ситуация. Так вот, эти несколько миллионов человек на Донбассе, они получили такую сильнейшую прививку от всех этих, в кавычках, общечеловеческих ценностей, которая в 3-4-5 раз сильнее, чем в России. Но все прививки, к сожалению, действуют определенный срок. Поколение, два, а потом опять можно начать врать, и, значит, заводить людей в тупик и так далее. Почему десакрализация нашей великой победы началась только сейчас? Потому что почти не осталось живых ветеранов. Вот пришел ветеран с войны, он все это видел своими глазами. Вы что, будете ему рассказывать, что он изнасиловал всю Германию, а немецкие солдаты были добрыми? Он вам морду даст и будет прав. Его сын, его дети, он им рассказывал, они это видели, застали эту войну, видели этих немецких солдат. Вот третье и уже четвертое поколение, вот это вот теряется. И здесь, ну тут, конечно, государство должно делать все, чтобы вот эта связь между поколениями, она не терялась, чтобы песни были похожие, традиции похожие. Потому что, ведь почему не безобидны эти голливудские мультики? Это другой менталитет, это другие песни, это другая энергетика, разрыв связи поколений. А как только его разрывают, тогда и создается возможность сказать, что то поколение было неправильным, государство было неправильным, а давайте идти в другую сторону.
Ну, это про всех этих супергероев всегда даже... Ну, у нас, так сказать, я все это там наблюдал только в подростковом возрасте, и то преломленное через призму советских вещателей, то есть там литературная газета, журнал «Ровесник», которые рассказывали, какие явления культуры есть на Западе. Ну, даже тогда это было удивительно, что некий мужик с резиновыми ушами и в трусах поверх колготок, он, значит, бегает по улицам и лупит уличных преступников. Теперь до нас это докатилось уже в полном объеме, он по-прежнему с резиновыми ушами бегает и бьет уличных преступников.
У него все подвиды появляются.
Да.
Вот сейчас какой-то человек-муравей какой-то там.
Да, да,
то есть
да,
уже
да.
Перебрали всех животных, да, пошли по второму кругу. Все это от того, что у них нет своих героев.
Ну, обращаю внимание, да.
Нет своих героев.
В нашем детстве были Лени Голиковы, Зины Портновы. То есть это реальные абсолютно персонажи,
конечно,
дети, которые сражались на войне. И, в общем-то, было понятно, с кого брать пример. Человек с резиновыми ушами для меня выглядит крайне подозрительно. Какой пример с него можно брать? Ну, там, кроме того, что
ну,
когда
разве
смотришь...
Что резиновые трусы на колготки натянуть.
Да.
Вот только
вот
такой. Но это не то, что нам нужно.
Он сначала бьет уличных преступников, которые не дают проходу, а потом оказывается, что всеми ими руководит городской прокурор в нашей демократической Америке. Как-то интересно
это тоже, кстати, интересный штрих всех их фильмов. В итоге они стараются поменять местами или уж в крайнем случае перемешать добро со злом. Ну, в частности, вот сходил, посмотрел очередной «Терминатор». Да, так сказать. Фильм, можно сказать, детство, так сказать, в некотором смысле. И в последней серии добро со злом очень ловко поменяли местами. То есть уже вообще ничего не понятно, кто хороший, кто плохой. Это не случайность, это тенденция. Ну, я сам не ходил, какая-то сказка была, где Анджелина Джоли играла. Там вообще все четко. Все Мои отрицательные фисы, персонажи положительные. То есть зло является добром, а все, что в обычной жизни, в обычных сказках всегда были добрые персонажи, они какие-то странные, злобные и еще что-то. То есть на самом деле мы должны подняться на одну ступеньку выше, иначе не поймем. И вот и трагедия на Украине, и все вот это безобразие с фильмами – это отражение извечной борьбы добра со злом. Вот метафизическая борьба добра со злом. И главная задача дьявола в чем? Сказать, что Бога нет. Потому что если нет Бога, то и дьявола нет. Значит, и он может действовать абсолютно спокойно, его не видят, он не существует, ему так удобно, да. Поэтому перемешать добро со злом, выставить зло как добро – это одна из их основных задач. Именно поэтому они стирают грань между тем, что было запрещено во всех религиях, и тем, что эти религии считали доступными. Все, вроде как бы это уже не грех, а взгляд.
Ну, это же манихейство чистой воды, да.
Ну, я не хотел бы уж совсем уходить, так сказать, в религиозную тематику, но постоянное навязчивое желание грех представить не грехом, ну, только в одну сторону может вести. Ну, представляете, это... сверхдержава, Соединенные Штаты Америки. Ну, какая у нее задача должна быть? Ну, не знаю, добро нести, демократию. Да. Они себе придумали сверхзадачу. Что они несут на самом деле? Президент США говорит, главная задача, чтобы гомосексуалисты всех стран, значит, соединялись спокойно. Но это реально вот самая большая проблема для США. Если бы он сказал, что мы хотим всех детей Африки накормить, или жестко, пользуясь вооруженной силой, прекратить все военные конфликты в мире, я бы понял. А здесь-то это, ну, это проблема вообще как бы личного характера, но уж никак не сверхдержава и не президент. А для них это самое главное, самое важное. Почему? Потому что во всех религиях написано, что это грех. Потому что это сатанизм, потому что это ведет к вырождению и личности, и, так сказать, и народа, и всего остального. Поэтому они это и насаждают.
Ну, оно удобно для разрушения государства как такового. То есть, мне странно, честно говоря, видеть общество, они как люди на разных ступенях развития. Если у вас в Европе это прокатывает и ни у кого ничего не вызывает, ну, попробуйте у нас в Дагестане сделать то же самое. Результаты, я даже боюсь представить, как это.
А вот из этого, кстати, выводы не очень веселые следуют. Во-первых, нужно понять, что они разрушают в том числе и свое общество. Потому что они хотят доминировать на всей планете. Казалось бы, насаждали бы какие-то чуждые ценности, ну, как эпидемии, да, куда-то впрыскивали. Нет, они начинают у себя. У них же тоже гомосексуализм был уголовно наказуем. В Голландии, по-моему, в 71 году только отменили наказание. В Британии примерно в те же годы.
Ну, в 30, поэтому кембриджская пятерка году...
там убежала в Советский Союз, все они тоже были гомосексуалисты. И вот этот шифровальщик, который Энигму расшифровал, тоже там потом сел за все это. То есть, в Великобритании за все это карали. То есть, взгляд был одинаковый. Начинают разрушать свое общество. И говорят, что это нормально, потому что для них нужен весь мир. Это первое. Второе. Вы совершенно справедливо сказали, что у нас есть значительные части нашей страны, да почти вся, за исключением Москвы и, скажем, некоторых площадей Санкт-Петербурга, где целующиеся мужчины не встретят теплый прием. Да? Что это значит? Это значит, что у нас есть некая здоровая оборона вот от этих всех микробов, с одной стороны. А с их стороны... мы являемся чем-то, что должно быть устранено и уничтожено. Поэтому, если когда-нибудь им удастся достигнуть своих целей, они нас просто всех уничтожат. Мы не вписываемся в их прекрасный вот этот мир. Мы для них другие. Мы те, кто не готовы принять вот эти сатанинские ценности. И они начнут уничтожать, они начнут самый настоящий геноцид. Потому что, во-первых, они определяют, что есть геноцид, а что есть борьба за свободу. Они определяют, кто преступник, а кто... почтенный, так сказать, какой-то член общества. И если они не показали по CNN, то этого не было.
И на ходу меняют правила.
Конечно.
Сегодня так, завтра так.
Вот пример, пожалуйста, Чечня. Когда там была гражданская война внутри России, они показывали, стояли на стороне чеченцев, ну, на стороне боевиков. Да?
Да.
А сейчас чеченцы для них – это те, кто на Донбассе защищает русский мир. Это те, кто якобы взорвал бомбы во время бостонского марафона. Это якобы связанные с террористами. То есть, знак плюс заменен на знак минус. Почему? А у них конъюнктура просто поменялась. Чеченцы-то не поменялись. Они как были чеченцами, так чеченцами и остались, и будут оставаться чеченцами. Там традиции хранят очень-очень крепко и хорошо. Но таким народам не вписаться в вот эту глобализацию. Никак.
С одной стороны, то есть тут совершенно разумно, ну, с моей точки зрения, то есть у каждого там человека, организации, общества есть некие приоритеты. Что в жизни важное и что второстепенное. Ну, на мой взгляд, дети в Африке, которые от голода мрут, и взрослые, которые там режут друг друга миллионами, прекращение войн, там, давайте там засеем, вырастим, накормим, поможем, поставим электростанции, проложим дороги и прочее, и прочее. Афганистан, далеко ходить не надо. Что там построено за последнее время? Сколько школ, чего?
Последние стройки там были при советской власти.
Да, они сами там считают, что типа вот если бы 15 миллиардов влить в Афганистан на развитие образования, инфраструктуры и прочее, то война вроде как, ну, утрирую, конечно, сама собой прекратится.
Они никогда не будут свои деньги тратить на чужое образование.
Так точно. Другое дело бомбить. Всем внутри выгодно. Государство покупает бомбы, мы их делаем, там выкидываем. Транспортировка, доставка, ура, все счастливы, все хорошо. Но, по всей видимости, у них какие-то совсем другие приоритеты. То есть, вот в рамках которых перво-наперво надо заниматься защитой прав гомосексуалистов. Потому что это, будучи занесенное, я не знаю, в какой-нибудь Пакистан, Индию и прочее, вот, в исламские страны, например, я не знаю, вот, это просто порвет общество на куски. Ну, видимо, это и надо. Если военным путем не можем, значит, мы вам вот так это занесем, через задний, так сказать, вход.
Но они несут везде, где могут. Конечно, в общество традиционное им очень сложно занести, но они не собираются менять свою политику, подстраивать ее под чужую культуру, под чужие взгляды. Поэтому, если, условно говоря, народ Пакистана не хочет этого, значит, не должно быть народа Пакистана. Ценности не должны быть изменены.
Здраво,
ну,
да.
Те самые
да.
ценности, в кавычках, которые они проповедуют. И сейчас из исламского мира они делают некий жупел. Угу. Они стараются столкнуть исламский мир с миром христианским. Пытались это делать на волне терактов, значит, 2001 года. Угу. Не получилось это у них. Сейчас второй приход. Поэтому террористы появились как черт из табакерки. Непонятно откуда. Вспомним гражданскую войну в Сирии. Там никаких ИГИЛов поначалу не было. А потом вдруг, видимо, боевики вдруг осознали во время гражданской войны, что они ИГИЛ. Ну, так не бывает, правда? Да, сказать, если были какие-то у батьки Махно формирования, они Красное Знамя сами никогда не поднимали, пока их не били, в плен не брали и не вставили в строй, либо в белые, либо в красные. Ну, так, чтобы они, вот сознательность у них такая повысилась. Значит, кто-то создал искусственную структуру, под нее затянул денежные ресурсы, под нее затянул боевиков. Вопрос, зачем? Для разрушения и хаотизации всего этого пространства. Вот это все перевернуть, а дальше столкнуть с нами. То, что в Европу будут беженцы, я писал об этом, когда начиналась арабская весна. Потому что, может, не все знают, Каддафи это был тот, кто не давал беженцам плыть в Африку. Я уж не знаю, прорваться, что он с этими беженцами делал. Да. Это, как говорится, отдельная история. Но это вот был заслон. То есть они взяли, заслон убрали, причем разбомбили, не захотели с ним разговаривать, зверски убили. А теперь говорят, слушайте, а у нас там сотни тысяч беженцев.
Гуманитарная катастрофа.
Так, конечно. При этом, что интересно, какая разница в подходах. Например, в Европе Евросоюз не дает принимать решения, которые бы поставили заслон. Ну, условно говоря, плавают боевые корабли какие-то, плывет судно с беженцами, судно развернули назад. Да? Если прибыли эти беженцы, прекрасно, всех загрузили на пароход и отправили обратно. То есть, если их обратно туда отправлять, то желающих поплавать будет значительно меньше. Нет, их обязательно принимают. И Евросоюз настаивает, чтобы были новые лагеря открыты. И смотрите, до чего дошло. Уже поезда по тоннелям не могут ездить. Да, там уже скоро будет пешеходная зона для этих самых мигрантов. Ну, то есть, власти сильнейших государств мира какие-то беззубые, такие, знаете, это, толстовцы. Непротивление мигранту насилием. Ну, пришли, ну, пусть ходят под Ла-Маншем. Значит, будем на самолетах летать. Так, что ли? Угу. Нет, они просто хотят в итоге хаотизировать еще и Европу. Вот что им нужно. Им нужен хаос вообще везде, чтобы был светлый замок на холме. Вот они выбрались из Соединенные Штаты Америки и Великобритания. По сути, это два острова. Потому что в США мигранты просто неоткуда плыть. Из Канады не доплывешь. Из Мексики они строят там вот эту, значит, стену. Забор, ну, из Кубы там на матрасиках немножечко приплывали. Все. В Великобританию тоже особо не доплывешь, там холодные воды. В Австралию? Ну, в Австралию тоже тяжело откуда-то доплыть. Разве что пингвины из Антарктиды.
Ну, это же как получается тогда? Вот, глядя на гражданку Меркель, как-то ее невозможно понять вообще. То есть, совершенно очевидно, что она родной стране наносит непоправимый вред. Чем она руководствуется,
ну, знаете,
при этом?
Для части элиты всегда хочется спросить, какую страну они воспринимают свой родной. И я в данном случае имею в виду пример части нашей, так называемой элиты. Вот Мария Гайдар, видимо, начитавшись книг деда про, значит, Советский Союз, воспринимает Украину как свою родину. И хорошо бы, мы тоже так ее воспринимаем, но она при этом почему-то противопоставляет Украину России. И готова пойти служить тому, кто убивал наших солдат, в данном случае я имею в виду Саакашвили, и служить тому, кто убивает жителей Донбасса, в данном случае я имею в виду Порошенко. Но как это? Нормальный человек этого сделать не может. Значит, она в каком-то другом ценностном ориентире находится. У нее какая-то система координат другая совершенно.
Ну, она же тут же сообщила, что она выступает против авторитарного режима, который убивает людей в России.
Ну, так надо было уточнить. Если бы она сказала, что она выступает против авторитарного режима Порошенко, который убивает людей на Донбассе, мы бы ей аплодировали стоя. Но какой авторитарный режим в России, особенно авторитарный, сегодня мы имеем? Когда нам рассказывают, смешно слушать. В России любая власть всегда авторитарная. На этом Россия всегда держалась и держаться будет. Как только власть перестает быть авторитетом, вот что такое авторитарная власть, Россия рушится и распадается на части. Когда Горбачев перестал быть авторитетом, разрушился Советский Союз. Все захотели подальше от этого Горбачева держать. Когда Ельцин превратился в пьяного клоуна, уж простите за, так сказать, солдатскую прямоту, тогда на Кавказе тоже решили, что как бы мы лучше отделимся.
Самостоятельно.
Власть, да, России всегда должна быть авторитарная, в хорошем смысле этого слова. Что царь, что генсек, что президент. Авторитет. 84% рейтинг. Причем никто же даже буквы не говорит, что он нечестный. Честный рейтинг, потому что это очевидно.
Так, выборы нечестные, а рейтинг честный.
Ну, уже сейчас и про выборы молчат, потому что на выборах было 63%, а рейтинг 84%. Так, ну, вот такая страна, вот такой народ, есть национальный лидер. Ну, не нравится вам, но это ваше личное, как говорится, дело. Просто для справки. Президент Финляндии Урха Калева Кекконен, у меня проблемы с выговариванием вот этого словосочетания, такое сложное, он был у власти более 20 лет. Кто-нибудь об этом говорит? 20 лет президент Финляндии он был. Я был, когда в Хельсинки, попросил, мы пришли в музей, там есть музей, все рассказывают, пожалуйста, вот 20 лет его выбирали. Кто-то сказал, что власть должна быть...
Такое жесточайшее нарушение демократии.
Ну, вообще. А это, извините, автор Хельсинских соглашений, это лучший президент Финляндии. Поэтому, когда им надо, они начинают говорить, что власть должна быть сменяема. А вот сейчас Меркель, кстати,
четвертый срок
идет.
И никто не жужжит.
И никто. Да. Правильно, потому что есть Урха Калева Кекконен. Что ж, финнам можно, а немцам нельзя, что ли? А у нас почему-то человек, который пользуется огромным авторитетом, и никто не может даже рядом как-то стоять в своей авторитетности в обществе, он почему-то должен быть ограничен. Ну почему? Это очень странная история.
В целом печально, с другой стороны, что, как правило, такие могучие персонажи, они не выращивают себе преемников.
Здесь мы переходим к вопросу философскому тоже. Продолжение преемственности власти. В России это действительно большая проблема. Ни один государь не сумел передать власть так, чтобы линия этого государя никаким образом не изменилась. Вот ни разу такого не было. Не знаю почему. Может быть, папы плохо своих сыновей воспитывали? Или каждый сын считал, что линия папы ошибочна? Ну ладно, там семейные дела. Но в коммунистической-то партии, что ж там, верные ленинцы не сплотились вокруг Центрального комитета и не продолжили эту линию.
Ну вот... Сплотились, но в разные кучи.
Как это обычно бывает. И по-разному пришлось их там расплачивать. Даже Сталин не сумел передать власть. Это действительно проблема. Поэтому если Владимиру Владимировичу удастся вот продолжить эту линию, которая сегодня приводит к усилению, безусловному усилению России, к усилению нашего суверенитета, то он сделает то, что до него не смог сделать ни один российский политик. То есть эта задача крайне сложная, но в конце концов ведь кто-то должен ее решить.
Согласен. А у вас есть личный опыт заездов на территорию Украины или не знаю, как это теперь правильно
называть? Донбасс.
На Донбасс.
Я хочу сказать, что вот в дискуссии или разговоре на тему сегодняшних событий на территории бывшего государства Украина, вот вы правильно сказали, на термины очень много внимания нужно обращать, потому что скажешь не так, люди обидятся. А в этом ничего, собственно говоря, может быть, и не имел плохого. Да уж дошло до того, что «на» или «в» Украине имеет политический смысл. Когда я приезжал на Украину, «на» Украину. Почему «на» Украину? Потому что меня так в школе учили. Я же не думаю,
лично
когда я это говорю.
Лично я родился на Украине.
Ну, вот,
это
вы родились на Украине, да? А я приезжал туда, на Украину. Меня стали спрашивать, а почему вы говорите «в Украине»? Ответ очень простой, потому что я учил русский язык один раз. Я под ваши политические перипетии русский язык переделывать не собираюсь. Зачем? Если в Казахстане переименовали Алма-Ату в Алма-Аты, это дело Казахстана. Я, как говорится, уважаю. Но для меня это город Алма-Ата. Я не думаю, что если мы в России изменим наименование, то значит, в английской или французской транскрипции наших столиц, наших городов изменится что-то. Они как называли Москву, так и будут называть.
Естественно, конечно. Ну, давайте Лондон и с Парижами тогда переназовем. Ну, уж если на то пошло.
Да, конечно, не надо ничего переживать. То есть, на Украине. Ну, вот я ездил сейчас на Донбасс. Кстати, здесь тоже интересный лингвистический парадокс. Донбасс – это Донецкий угольный бассейн. Вот, то есть, на Донецком угольном бассейне вроде неправильно. Значит, был в Донецком угольном бассейне. Значит, был в Донбассе. Хотя вот здесь у меня проскальзывает «на». Так что иногда тоже люби и изучай русский язык. Был на Донбассе я с Александровичем Прохановым. Вернулся 3 недели назад. Впечатлений огромное множество. Самое главное впечатление – это сюрреализм ситуации, когда идет вот абсолютно, казалось бы, мирная жизнь, люди с собачками, Дети играют в песочницах, на велосипедах катаются, фонтаны бьют, подстрижена трава, магазины работают, рестораны, люди сидят, кофе пьют. Угу. И вдруг артиллерийские снаряды прилетают. И на них, самое интересное, никто не обращает внимания. Ну, слава богу, они упали не там, где вот все это я видел, но вот это бам, оно очень-очень сильное. И люди после трудового дня, я же познакомился со многими, поддерживаю, так сказать, связь, переписываюсь. Люди живут, например, около железнодорожного вокзала, там все время стреляют, каждую ночь. То есть они возвращаются после рабочего дня домой. Ну, вот представьте картину, муж пришел домой, жена там борщ ему дала, дети вернулись. И вот где-то рядом с их домом падают снаряды, и так каждую ночь. А потом они с утра встают, идут на работу, жена идет в магазин. То есть идет нормальная человеческая жизнь. Солнышко, птички, сейчас лето, красиво, хорошо. И артиллерийские снаряды каждую ночь. Вот это вот... Это вот в голову не вмещается. Это
может
сюрреализм.
Быть, может, они сидят в кафе и твердо знают, что на них не упадет? Или это уже вот привычка?
Ну, многие уже привыкли к этому. Они не обращают на это внимания. Более того, любой дончанин вам скажет, это прилет или отлет снаряда. Там звук разный. Мне это говорили, и я уже тоже начал как-то это... слышать, но это не отменяет вот эту сюрреалистичность ситуации. Вот там был один товарищ из нашей партии, который пошел добровольцем, воевал, был ранен, сейчас нашел любовь на Донбассе, вернулся, поправившись, просто чтобы жениться на даме своего сердца. С экономикой там сложно, поэтому вот он снял квартиру подешевле, около железнодорожного вокзала, 300 рублей в неделю. Аренда нашими. Квартиры. Нашими. Но с артиллерийским обстрелом.
А что вообще они говорят? Там, какое они видят продолжение? Вот как только какое-то перемирие, там какие-то минские договоренности, все перемирия совершенно очевидно используются для того, чтобы немедленно перегруппироваться, нарастить силы, закопаться, привести орудия. Снаряды, а дальше бросятся в наступление. Они что-нибудь говорят?
Я про в данном это? Случае могу только свои предположения высказывать. Но вот если бы я был на месте руководителей ДНР и ЛНР, я бы, безусловно, старался закончить дело миром и соблюдал бы минские договоренности. А в первую очередь там обмен пленных, отвод вооружений. Но я бы не сидел, сложа руки, в деле укрепления вооруженных сил. То есть, да, на той стороне. Подтягивают, нарушают, обстреливаются. Но это не значит, что на стороне ДНР и ЛНР все должны просто ловить рыбу, загорать на солнце. Там создается настоящая армия. Тренируются, комплектуются. Все практически сплошь местные ребята. Практически всех, кого я видел, это были не просто там откуда-то, а вот конкретно. В Горловку приезжаешь, вот блокпост, там все из Горловки. Там в Донецке, значит, мужики из Донецка.
А они там мобилизации проводят?
Нет, уже, добровольцы. Что-то? Там ситуация такова, что добровольцев больше, чем есть вакансии в сегодняшней армии.
Интересно.
Там не то, что призыва нет, а еще не всех берут. Ну, это связано, конечно, во-первых, с желанием ну, как-то защитить семью, и чтобы вот этот бум вот этот вот прекратился, да, поэтому мужчина идет туда. С другой стороны, есть, конечно, экономические сложности, поэтому пусть там маленькая зарплата, но в армии она выплачивается, поэтому это тоже, ну, это нормально, это должно быть. Но не за деньги идут, это не те деньги. Я точных цифр не назову, но это не те деньги, за которые идут воевать, потому что называются разные, там, может, 10 тысяч рублей. Ну, то есть, вот уровень зарплаты очень-очень, к сожалению, небольшой. Поэтому вы говорите «они», я бы все-таки сказал «мы». Вот мы с вами из Ленинграда. Во время блокады у нас происходило все то же самое, артиллерийские обстрелы, авиационные налеты, помноженные на голод. Вот голода, слава богу, в Донецке, в Луганске нет. Сейчас нигде. Но сейчас лето, сейчас гум-конвои туда пошли, потом будет зима, опять будет опасение, что это может случиться. Поэтому мне кажется, что для жителей Питера вот эта ситуация артиллерийских обстрелов, ну, как-то генетически понятна. Мы, конечно, с вами не жили в времена Великой Отечественной, но слышали, фотографии видели, родные рассказывали. Там у меня бабушка блокадница. Во время блокады потеряла годовалую дочь. Тоже, потому что в моей семье тоже есть потери. Поэтому, когда ты приезжаешь, где происходит все то же самое, но выглядит это все как мирная жизнь, вот это очень сложно понять. Потому что война для нас – это лишение, это голод, это траншеи. Вот, ну, там это тоже есть. Но чтобы вот в городе все выглядело абсолютно так вот, ну, как-то вот обычно, вот это невероятно. То есть, либо должен быть мир, когда не стреляют, либо должна быть война уже, когда вот, ну, вот война, вот как в 41-45-м. А там что-то такое вот непонятное. Какая-то промежуточная сюрреалистическая ситуация.
А как вы считаете, вот Россия должна в это дело вмешаться или нет? Вот вооруженным, там, так сказать, железным кулаком стукнуть по столу, разбомбить все, ввести войска и вообще всех разогнать, чтобы это прекратилось?
Моя точка зрения такова. Участвовать как сторона в гражданской войне на Украине Россия не должна. Объясню почему. Потому что 20 лет пропаганды на украинской земле привели к тому, что люди очень специфически воспринимают нашу общую историю. И многие, будучи русскими этническими, говорят только по-русски, имея русские имена, русские фамилии, корни из, так сказать, скажем так, материковой России, почему-то вдруг считают, что они не русские. Ну, вот это очень странная ситуация.
Ну, раз они живут на Украине, значит, они украинцы.
Ну, да, а если они живут в Рязани, значит, они рязанцы?
Видимо, да.
Да, ну, как-то странно. Вот, слава богу, сибиряки, живущие в Сибири, не считают, что они отдельная национальность сибиряки.
Некоторые уже есть.
Ну, человек 10. Я их видел, когда был в Новосибирске. Больше там не найдется. Кстати, часть из них, это тоже интересная тенденция. Большинство вот таких вот борцов за свободу, они почему-то еще активисты ЛГБТ. И вот если есть... Да, давайте не будем толерантностью тут заниматься. То есть, гомики. И вот эти активисты-гомики, они обычно сторонники либеральных ценностей Запада. Я никогда не видел патриотичного гомика. Вот никогда в жизни. А вот выступающего за интересы Соединенных Штатов, пожалуйста, включи телевизор, увидишь там
много страшное.
Таких. Зайдешь они в интернет, есть. Пожалуйста, там педофилы, гомосексуалисты и все вот эти.
Бывают всякие, но эти орут гораздо громче.
Ну, возможно, может, мне просто, как говорится,
не только вам, на виду все время вот эти. Это как про милицию и полицию. Если говорить только про взяточников и негодяев, а говорят только про них, то, естественно, у населения создается впечатление, что кроме взяточников и негодяев в милиции никого нет. Дети, которые вот вокруг моего дома есть минимум 6, по-моему, надписей. Я на Лиговке живу. AC, AB. То есть, ну, по-русски менты-козлы, а это значит all cops are bastards. То есть, все менты сволочи.
Я сейчас познал новое в английском.
Да, мне всегда страшно интересно, я когда с этими молодыми людьми беседую, мне всегда интересно, как часто тебя забирают в ближайший околоток, за что, расскажи. Я вот при советской власти в милицию попадал, ну, например, у меня хватало ума там развести костер на крыльце школы. Ну, граждане звонили, да, приезжал наряд, забирал меня. Ты что вообще, приди в себя. Ну, за дело я. Или там мы орали песни на скамейке, и нас тоже забирали, воспитывали. Ну, а вы-то что такое делаете? Мне вот интересно, что вот они это, пишут, вот это все разрисовано, это пропаганда совершенно очевидная. Все вокруг гады. Вы даже, вот, возвращаясь обратно к кино, если смотреть наши сериалы, любые, неважно, там, я не знаю, штрафбаты, СМЕРШи, диверсанты. Обратите внимание, что вот первейшая мразь – это всегда представители государственной власти. А значит, нынешняя милиция, полиция, они как… Это же одна и та же организация абсолютно. То есть, отношение у народа, оно напрямую проецируется. Вы все гады, взяточники, воры… Задаешь вопрос, как часто ты общаешься. Ты вот регулярно в околотках бываешь. Где тебя там куда послали? Где ты уголовник, что тебя там пытают? Откуда у тебя эти познания вообще? Нет, я никогда не был, но люди говорят.
Из интернета.
Да. А ненависть-то откуда? А вот все говорят там, да. Безусловно, ну, есть мрази в любой организации. Если мы... Я вот, например, в силу там семейных обстоятельств десятилетия общался с врачами. И там, мягко говоря, бывают настолько разные люди, что вот выведение в поле к стенке – это самое малое, что
можно
сделать.
Да везде бывают разные люди.
Они везде есть. Но это вовсе не говорит о том, что все такие. Ну, а это целенаправленно пропагандируется, навязывается населению. В населении, естественно, зреет именно такое отношение к государственной власти.
Смотрите, у них волнами как-то это идет, да? То демонизировали нашу армию. Там дедовщина, ужас, ужас, ну вообще как бы бессмысленное и беспощадное. После событий в Крыму, особенно еще до этого, служба в армии стала престижна. Да, вот сейчас как бы армию даже и не пытаются как-то крыть, потому что красиво показали свою эффективность, потому что срок службы сейчас не такой большой, ну, еще кормят хорошо, и вроде как бы те, кто пришел из армии, говорят только хорошие вещи. И так раз уже вот эту информационную атаку отбили.
Я вам больше расскажу, извините, перебью, что на каждого военнослужащего заведена карточка в медсанчасти. Каждую субботу всех бойцов ведут в медсанчасть, где раздевают до трусов, покажи руки, там, ноги, шею, нет ли на тебе синяков. И если есть, объясни происхождение этих синяков. И синяков, как вы понимаете, нет, потому что объяснение происхождения заканчивается дисбатом. И ну, это страшно, еще 2 года-то лишних отслужить. Не знаю, правда, извините, сколько сейчас. Там все вовсе не так,
как может показаться. Это очень важно. Потому что все-таки русская армия навсегда держалась на вот спайности, вот этом русском духе, коллективистском. А вот эти проблемы, связанные с дедовщиной, ну, это вот не наше, это наносное, это, ну, может быть, из уголовного мира что-то пришло.
Ну, не сказал бы, ну, оно, это естественное явление, просто надо держать его в рамках, где есть порядочность некая, но не уголовщина.
Нет, ну, старый солдат там подзатыльник молодому дал, это понятно, научил чему-то, но просто это иногда принимал элементы как вот там издевательства, вот это все недопустимо.
Регулярно, да, я поэтому лично наблюдал.
Да. Вот это все, конечно, недопустимо, если это сейчас будет убрано из армии, это сделает нашу армию только лучше. Что касается полиции и милиции, ну, здесь я тоже с моими коллегами посильную лепту вношу в разбивание вот этих лживых мифов. Мы уже достаточно давно завели такой сайт, называется «Полиция, моя полиция бережет», и публикуем там хорошую информацию. И выясняется, что каждый день в нашей большой стране полицейский либо кого-то из воды вытащил, либо из пожара, либо задержал какого-то преступника, либо, рискуя жизнью, там, подставил автомашину, детей спас, которые ехали на автобусе. То есть, постоянно совершаются поступки, о которых просто нам не рассказывают. А вот если что-то где-то произошло, вот вытаскивается. Ну, еще пример того, насколько это искусственно, это вопрос с кавказцами. Угу. Началась ситуация на Украине, и наши либеральные СМИ забыли о кавказцах. Забыли.
Даже никто не пляшет
есть, да, что они как обижаются, что вы про нас не рассказываете. Да? Нам скучно и грустно. Да? А то каждый день. Там кавказец, там... Что у них еще? Я уж не знаю, чем им эти газели-то не понравились, маршрутки. Каждый день рассказывали про аварии каких-то маршруток. Ну, это не информация, это, конечно, информационная война. Где-то у них это получается, где-то у них это не получается. Были попытки компрометации там, президента. Но разговоры о его испанских якобы существующих каких-то виллах, ну, натолкнулись на то, что ну, нет их, доказательств нет, ничего нет. Уже и западные журналы написали о том, что ничего этого не бывает. Но когда начинаешь с людьми разговаривать, вот, вот представьте, вы президент страны, вот заслужили вы это, повезло вам так, не знаю, как сложилось, по-разному бывает. Вы что, будете дом строить в Испании? Это уровень, ну, мечты кого? Менеджера среднего звена. Вот ему где-то чего-то там, кто поумнее в Сочи, кто поглупее, значит, в Испании. Почему поглупее? Потому что надо строить там, где ты контролируешь. Завтра тебе визу не дали, конфисковали, и до свидания, твой дом. Это уровень, ну, вот такой вот. Но если вы поднимаетесь, представьте, вы государством руководите, ну какой вам дом-то, зачем? Непонятно. Вы туда не можете ездить. Ну, как, это Горбачев даже может в Лондон полететь, 80-летие отмечать.
Сумкой Витон, да.
Ну, это невозможно, да? Дальше, если вы это делаете, возникает вопрос, а зачем вы тогда Западу противоречите в других вопросах? Вы же согласитесь тогда с ним, все, и у вас будет и яхты, и машины, и первые полосы, и день рождения в Лондоне, как у Горбачева. То есть, одно противоречит другому. Но люди, попавшие под вот это влияние информационных атак, этих информационных волн, они не мыслят рационально, и тут им надо помогать. Я думаю, что ну, мы с вами определенный вклад в то, чтобы вот эти волны схлынули, вносим по мере сил.
Ну, как мне кажется, у граждан уже вот вообще атрофировался даже самый примитивный здравый смысл. Вот как, вот помните, наводнение в Крымске было? Где там смыло часть, я не знаю, населенный пункт Крымск, да, где там с какой-то, что-то там прорвало, какая-то вода сошла, ну, как обычно, горная река, горы, там нездоровые атмосферные осадки, естественно, все это потекло, поскольку русло рек не чистят, там у моста собралась сначала запруда, потом все это рухнуло, а поскольку граждане строят свои эти летние кухоньки сначала, я тут незаметно построю, потом я домик пристрою, ну, не пропашу, вы меня погоните, что ли. Ну, а дальше пошла вода, все это смыло, и, естественно, человеческие жертвы. На весь город один консервный завод, на котором раньше сирена гражданской обороны была. Ну, поскольку он теперь, наверное, приватизирован, то сирена не нужна, и гражданская оборона не нужна.
Зачем? У нас же нет врагов.
Да, мы же не при тоталитаризме, врагов нет, все хорошо. Ну, и в итоге людей смыло. Потому что единственное, до чего они догадались, это в телевизоре пустить бегущей строкой, что вот там наводнение может быть. Ну, вот случилось. Людей смыло. Человеческие жертвы в наличии. Кто виноват? Ну, понятно, Путин, потому что у него там дача. Какая дача? Ну, резиденция. Где резиденция? Оказывается, она за хребтом. То есть, даже в Google Maps видно.
Но это, ну, раз не это его уже дача. Проецируется очень просто. Случилась ситуация, да, вот сейчас тоже еще один пример приведу. Случилась трагедия. Надо трагедию связать не просто с властью, а желательно с первым лицом. Поэтому,
конечно,
смотрим, что есть, да? Это юг, значит, есть где-то резиденция.
Да.
Значит, пишем, что должно было затопить резиденцию, воду перенаправили.
Воду отвели, да.
Еще
у него
что-нибудь
дача
такое
за бугром. Нет, там, оказывается, это от дачи патриарха. Извините, ошиблись. От дачи патриарха.
Ну,
за другим бугром никак не получается. Гуманитарную помощь привезли, представляете? На всей гуманитарной помощи наклейки «Единой России». Вы представляете? Ну, я, конечно, не знаю, если бы у меня жена и дети голодали, мне вообще наплевать, чьи там наклейки.
Ну, вы знаете,
что-то перестройку немецкое молоко сухое ели, и никто, опять-таки, не жужжал.
Ну, там Бундесвер говорил, что он... Это подарки от Бундесвера. Что касается гуманитарной помощи, партии Великое Отечество, сопредседателем которой являюсь, мы тоже на Донбасс ввозим. И ну, мы должны же ее как-то пометить, собственно говоря, чтобы мы потом получили фотоотчет о том, что она дошла. Да? Поэтому мы тоже наклейки клеим. Я здесь не вижу ничего, собственно говоря, страшного. Некрасиво, если помощь была, условно говоря, от Красного Креста, а какая-то партия на нее наклеила свою наклейку, не имея к этому никакого отношения. Но если это общественная организация, политическая, она собрала, организовала, доставила, ну, мне кажется, ничего зазорного в этом нет. Но я хотел привести один пример, как пытаются из всего выжать отрицательный информационный фон для нашей страны. Вот смотрите, сейчас ситуация с санкциями. Ответные санкции России, мы не пускаем продовольствия к себе. Проблема серьезная. Таможня, я не работник таможни, но я представляю, что это место не предназначенное на границе, где должны храниться огромные количества грузов. Вот везут там какой-то контрабандный товар. Что с ним делать? Решили сжигать. Возмущение, петицию, лучше бы отдали детям. Вопрос, как отдать детям? Кто будет гарантировать, что этот, там, вот этот конфискат, вот это вот то, что пытались нелегально провести, должного качества? Значит, вы должны делать пробы. Вы должны где-то это хранить.
Охрана.
Вы должны хранить, да, это, доставка. Во-первых, склады, это, холодильники, это охрана. Дальше, куда вы это везете? Вы же не можете прямо с Калининградского поста прямо вот в Донецк повезти. Нет, значит, вы куда-то везете, транспортные расходы.
В детский сад 10 тонн хамона и устриц еще, да?
И чтобы дети там тоже объелись,
едят.
Кто будет... То есть, количество проблем колоссальное. Вот просто вы проанализируете это. И вот когда вы сидите и понимаете, что жалко, конечно, все это уничтожать, но если вы не будете это уничтожать, это просто, как говорится, откинете это, то у вас это с другой стороны заедет. Значит, что делать? Вы принимаете вот это, вот, казалось бы, странное решение начать все это сжигать. Но оно куда более рациональное, чем кажущееся правильным и рациональным решение вот эти продукты куда-то. Вы поймете, что там сотни тысяч тонн всего этого.
Да, да.
Куда это?
Ну, как? Я, честно говоря, не представляю, как это они сжигать будут. Физически не представляю, что это за устройство нужно для сожжения.
Я тоже не знаю. Но,
видимо, походные крематории.
Так, смотрите, ведь это же заявление, которое вполне возможно, ну, как бы отобьет желание тащить контрабанду через границу в таком количестве. То есть, сожжем, обратно не получите. Поэтому мы, может, тогда и не повезем. Мне кажется, что здесь вот это громкое компания с заявлениями о том, что мы эти автоклавы, хотя их уже закупили, кстати, у питерской фирмы, имеет целью не только как бы реальные действия, но еще и предотвращение по принципу, что ну вот все, у нас на каждом метре карацупа с джульбарсом стоит, вы не пройдете, и как бы, ребята, не дергайтесь. Но опять же, эмоции отложите в сторону. Потому что принять решение, что, например, одну тонну грузов куда-то можно, но у вас их куда больше. Кто будет гарантировать качество, где все это хранить, кто оплатит доставку. И там возникает такое количество вопросов, ну, которые решить, видимо, невозможно.
Невозможно, невозможно, однозначно. А вот применительно к санкциям, да, там наибольший, так сказать, накал санкций, он после катастрофы с Боингом,
да,
который сбил непонятно кто.
Ну, мне кажется, мне кажется, очень даже понятно кто.
Ну, по-моему, вообще даже разбирать не надо, кто его сбил, кто его пустил в зону боевых действий, гражданский самолет, тот и виноват. Если его туда запустили украинские диспетчеры, вот вы с этим и разбирайтесь.
Но они уже, по-моему, исчезли, эти
украинские
диспетчеры, да, в неизвестном направлении. Надо посмотреть, кто был заинтересован в этом, кто являлся выгодоприобретателем. Все очевидно. Соединенные Штаты Америки давили на Европу, чтобы она ввела санкции, в результате которых, как уже сегодня видно, товарооборот Европы с Россией уменьшился, а товарооборот США с Россией увеличился. То есть санкции против Европы на самом деле там введены. Она упиралась, эта бедная Европа, ну, потому что что-то там на Украине происходит, мы типа ничего не знаем, давайте посмотрим, ОБСЕ отправим. Нужно было что-то такое, с чем невозможно спорить. И это должны были не люди для них второго сорта, гибнущие на Донбассе, а вот их первосортные европейцы погибнут. Поэтому завели самолет, шлепнули его, и через 5 минут сказали, что это уже сделала Россия.
Да, Путин убил наших детей.
Заголовок. Все, значит, вводим санкции. Но справедливости ради, давайте скажем, что на самом деле вот вся эта конфронтация с Западом началась не только до падения Боинга, не только до государственного переворота на Украине, она началась даже до Олимпиады. Посмотрите, кто из западных лидеров на Олимпиаду приехал на открытие? Это, если не ошибаюсь, 8 февраля было. Никого не было. Значит, уже в начале февраля были очень жесткие отношения. А почему? Переворот-то произойдет только в конце февраля. А вот потому что Запад взял уже курс на конфронтацию значительно, так сказать, задолго до того, как это стало явно.
А как же это можно забороть?
Жесткой линией. Вот жесткой линией. По-другому они не понимают. Вот смотрите, 8 стран еще присоединились к санкциям. В том числе Грузия, которая слезно просила открыть рынок для боржоми и вин. Значит, надо закрыть рынок для боржоми и вин. Не весь рынок вина вообще в целом, а вот грузинское вот вино, вот оно плохое. То есть, надо бить по болевой точке. В Грузии что? Вино. Я очень уважаю Грузию.
Аналогично.
Я бесконечно признателен грузинскому народу за товарища Сталина, но в сегодняшней ситуации Россия не может никак не реагировать. Да? Какая болезненная точка в Голландии? Цветы. И вот смотрите, в цветах что-то, значит, не то нашлось. То есть, точечно то, что мы готовы, как бы, пусть из Грузии нам цветы везут, а из Голландии вино. Но не наоборот. То есть мы сами можем решить, где мы обратно им мячик отыграем. Если они ради благожелательства Вашингтона готовы с нами поссориться, ну хорошо, мы приоткрыли вам рынок, вы теперь его сами закрываете. Ну мы закроем, не вопрос. Ничего страшного. С продовольствием, ну, у нас, может, выбор в магазинах стал чуть-чуть поменьше западных товаров, но ничего страшного. Никаких проблем с этим нет.
Лично я, ничего страшного. Не знаю, у меня рацион такой, что я вообще не вижу, чего запретили, чего прекратили. Хамон я не ем. То есть, вот с пармезаном у меня тоже как-то не очень складывается.
Импортозамещение у нас не на всех, так сказать, направлениях работает. Но это не связано, это не создает никаких серьезных проблем. Может быть, Мария Гайдар создает, и она вот за своим хамоном поехала в Одессу, где он свободно продается. Но свободная продажа хамона и французских сыров на Украине закончится, что там не будет местного мяса и местных производителей сыров, которых всех выкосят благодаря всяким хитрым фишкам, которые европейские и западные производители своим, значит, фермерам своим выплачивают. А на Украине нет, ничего не будет.
А вот не может ли получиться так? Вот у нас есть два таких хороших примера, да, когда закончилась Вторая мировая война. И, в общем, с одной стороны, надо было восстанавливать Германию, и там задействовали план Маршалла, а потом случилась война в Корее, и половина Кореи там отошла под американцев. И Соединенным Штатам надо было выращивать кого-то своего. И поэтому и Германия западная, и Корея южная, они немедленно включались в систему товарооборота Соединенных Штатов Америки. В результате чего, как нетрудно догадаться, расцветали экономически. Не может ли с Украиной случиться того, что вот ее тоже включат в американский товарооборот, и она расцветет нам назло?
Нет, не может. На самом деле, тут нет никакой автоматической связи между планом Маршалла и расцветом там, Германии. А что касается Южной Кореи, то уж она зацвела и заколосилась-то в 70-е и 80-е годы, но никак не там, в 49-м или 50-м. То есть, там еще много времени были большие проблемы. И везде жестко государство отстраивало систему. То есть, Соединенные Штаты, конечно, помогали и Японии, и Южной Корее, и Германии, делясь вот этим профитом от сеньоража доллара, ну, грубо говоря, частью денег от эмиссии, дохода от этого доллара. Но сами корейцы, японцы и немцы, в принципе, хорошо для этого поработали. Здесь есть пример такой классический. В фильме американском «Назад в будущее» в один из моментов, значит, вот этот профессор берет детальку, читает ее, говорит, ну, понятно, что она сломалась. Она же сделана в Японии. Это начало 50-х годов. То есть, в тот момент сделано в Японии, это как, ну, сейчас сделано в Китае, да? Примерно так. Значит, Японии пришлось еще 30 лет бороться с этим, перебороть это, сделать свои товары качественными и изменить отношение потребителей ко всему этому. Это упорный труд, но он при жесткой регламентации государства. Ни в одной из этих стран, о которых мы с вами сказали, да вообще ни в одной стране не было достигнуто экономических каких-то успехов, при том, чтобы рынок все рассудит, а государство отошло в сторону. Везде жесткий протекционизм, кредитование небольшими деньгами, выпавшие с небоскребов в Южной Корее, ну, по крайней мере, один олигарх, который не понимал, чего нужно делать, и продолжал деньги выводить. Везде жестко это всегда выстраивалось.
Я бы больше сказал, что там кругом были военные диктаторы. Мы помним всех Чон Духванов, Пак Джон Хи там и прочие.
Южной Корее, да. Ну, тут не везде. Да, в Германии обошлось без диктаторов, хотя там была достаточно жесткая власть, обеспеченная американскими оккупационными войсками и тем комплексом вины, который у немцев был, так сказать, выработан Западом. Поэтому, если ты вроде недоволен, то ты, значит, уже и значит, за Гитлера. Поэтому терпи. Там все деньги отобрали, поменяли марки, 20 марок каждому поменяли, 1 к 10, остальные сбережения заморозили, 1 к 20 меняли. Ну, в общем, о грабительской реформе в Германии, которая была проведена, по-моему, в 46-м или 47-м году, это надо отдельно рассказывать. Я тоже писал в книге «Сталин, вспоминаю вместе». Везде это было сделано очень жестко. Нигде никогда не было так, чтобы, знаете, свобода пришла, рынок, и как-то вот все закрутилось. Наоборот, укрупнялись предприятия, кредитование, а нам, наоборот, давайте дробить единую систему,
энергетическую. Все к тому, что везде при этих военных режимах и при всех этих южноазиатских, там, восточных диктаторах военных, там никто не разговаривал ни про какую демократию, ни о каких свободах, там, какая-то гласность, еще чего-то. Работать по 16 часов на протяжении 25 лет. То есть, это жизнь поколения ушла, так сказать, на то, чтобы ваши дети, может быть, будут жить лучше, естественно, безо всяких гарантий.
Германия была тоже именно так. Да. Но если говорить о демократии, то Саудовская Аравия к этому... демократия. То нет там никакой демократии. В Кувейте, во всех арабских союзнических США государствах нет никакой демократии. США это как-то беспокоит?
Нет.
Судя по всему, нет. Значит, принципов у них нет. Если им надо, они об этом говорят. Если не надо, не говорят. А раз если у них нет принципов, то зачем нам обращать внимание на их окрики? Это не принципами вызвано, а их конъюнктурой. Значит, если они нас критикуют, это не потому, что мы плохие, а потому, что мы им мешаем.
Ну а как жесткая линия? Вот, например, поскольку в перестройку старательно разрушали промышленность, систему энергоснабжения, все разрушали, и что могли, все разрушили. А мы как вообще из этого вылезти можем? Хотя бы теоретически. Понастроить достаточное количество заводов, можно обеспечить себя работой.
Как показывает и наша история, вообще история человечества, из любой сложной ситуации народ может выйти. Ну, уж куда страшнее была ситуация по окончании Второй мировой войны, Великой Отечественной. Разрушена экономика. Вылезли. Гражданская война, отсутствие заводов и индустриальной базы, чтобы пришлось сделать коллективизацию, индустриализацию. Сделали. В 70-е годы освоили Сибирь, построили газопроводы. Все вопросы можно решить. Только Должна быть, во-первых, воля политического руководства, должен быть лидер, лидер у нас есть, но не выстроена еще система реализации этого. Эта система не выстроена, отсюда она буксует, потому что Запад построил систему, которая в лучшем случае работает в холостую, а в худшем она, наоборот, отрицательный результат дает. То, что нам предлагалось в качестве реформы, оно все приносит отрицательный результат. Например, Чубайс говорит, давайте разделим РАО и ЕС на части, у нас будет конкуренция, снизится тариф. В итоге разделили, все эти части скупили западные монополии, и когда мы с вами оплачиваем счет за электричество, деньги уходят на Каймановые острова. Ну так, условно говоря. Какая конкуренция? Нет никакой конкуренции. Наоборот, они всегда знают ключевые точки, контролируя которые, они не дают развиваться стране. Если вы держите высокие тарифы на электричество, что не делаете, у вас промышленность не будет развиваться. Да, президент, его ближайшее окружение в ручном режиме вводит какой-нибудь завод, да, там занимаются каким-то проектом конкретно, вот для него льготы какие-то еще. Но в целом тарифы в России выше, чем в Канаде, например, на производство, для производства на электричество. Ну так будут в Канаде производить,
конечно,
а не в России.
Да, да. Это про трактора известное там.
Да, было, про трактора, то, что Бабкин говорил. Дальше, например, кредитование. Стоимость кредитов здесь высокая, а на Западе маленькая. Второй плюс для товарища Бабкина, чтобы завод иметь в Канаде. Но справедливости ради, он, по-моему, его закрыл и все-таки перевел производство в Россию в итоге сейчас. Но есть экономические аспекты, которые никто не может отменить. И не демократию выбирает инвестор или там, строитель завода, когда собирается открыть предприятие. Ему все равно, демократия там или нет. Ему главное, чтобы была стабильная власть, чтобы были понятные правила игры, чтобы были недорогие кредиты, чтобы была квалифицированная рабочая сила. Ну и желательно, чтобы еще был рынок сбыта, если есть. Вообще, вот эта тема с иностранными инвесторами, которые придут и что-то построят, эта тема очень опасная. Потому что, во-первых, не придут и не построят. Во-вторых, если придут и построят, то ничего умнее, чем завода по упаковке йогуртов или кока-колы, они никогда ничего не строят. Ничего умного, сверхъестественного или прорывного они не будут делать у нас, они это будут делать у себя. То есть, надеясь на них, в лучшем случае мы получим экономику такого потребления. Йогурты, кока-кола, чипсы. Вот это они придут еще и построят. Но при этом мы же, ожидая их, не занимаемся развитием своих, так сказать, демидовых, не помогаем им, не кредитуем их. Ну, то есть, находимся в каком-то режиме ожидания. Знаете, всю жизнь народ простоял на остановке, ожидая, что придет трамвай, а он не придет.
И стоять смысла нет.
И дождь.
Да, да. Это, кстати, вот применительно к энергетике. Как-то раз купил я себе автомобиль. Да, и думаю, по старой советской привычке, возьму-ка я себе дизель, потому что мой советский мозг помнит, что когда-то 93-й бензин стоил 14 копеек, а солярка стоила 7. Оказывается, теперь солярка стоит столько же, сколько этот 93-й. Никакой разницы нет. Я так понимаю, что это для успешного развития сельского хозяйства она столько стоит.
Ну, наверное, да. Наверное, да. У меня дизельных машин не было, поэтому я за ценами на дизель не слежу. Но у меня есть друзья-поклонники дизельных автомобилей. Вот, они убеждают, что именно за счет низкого расхода литра вот получается какая-то определенная экономия. Но мне кажется, что...
Ну, безусловно, есть, но наверное, не настолько.
Но если посмотреть, что дизельные машины стоят дороже, мне кажется, что там то на то и будет. Вообще, капиталисты хитрые, они ничего дешево и бесплатно никогда не дают. То есть, если у вас меньше расход, значит, будет больше техосмотр стоить или еще что-нибудь. Так что надо повнимательнее приглядеться к каким-то нюансам.
А вот возвращаясь совсем назад. Вот, да, в стране непростая ситуация. Вот у нас... Все СМИ, практически все, я лично как-то вот не встречаю патриотически настроенных, это какие-то такие отдельные сполохи и вспышки, которые так на флуктуации можно списать. Народ в них работает сугубо такого, как бы это цензурно сказать, либерального мышления. А вот вы сказали, что каждый должен по чуть-чуть сделать, по чуть-чуть написать, высказать свое мнение. А вот у вас это успешно получается, когда вот вы общественности говорите, что там поддержи, посмотри, продвинь.
Ну, успешно, знаете, сложно получается выступать арбитром в отношении самого себя, поэтому мне сложно сказать, успешно у меня получается или нет. Ну, так, по косвенным признакам увеличения аудитории там, где я выступаю, по увеличению подписчиков моей группы ВКонтакте, там, моего сайта, тиражей книг, которые я пишу и выпускаю, ну, да, наверное, как-то отклик достаточно широкий все это получает. Но я не соглашусь с вами, что сегодняшние СМИ все-таки находятся в какой-то либеральной парадигме. Не все. Например, мой любимый канал – это «Россия-24», который я вот, так сказать, с удовольствием смотрю, потому что я…
Он спутниковый, больше... его на кнопке нет.
Нет. Есть. «Россия-24» есть.
Это не тот, который новости показывает.
Новости. Да. Вот новости 24 часа, они иногда повторяются, иногда новые. Вот такой канал, вот это сфера моих интересов, поэтому я смотрю новостные в основном передачи. Канал. Ну, там у меня почти не возникает замечаний по, ну, что же вы там, понимаете, товарищи, говорите такое. Ну, бывает, но редко. Другие каналы смотришь, иногда, конечно, там возникает вопрос. Но этих становится все меньше замечаний, и как-то вот они уже, вот, ну, информационное поле как-то выстроили достаточно правильно, с моей точки зрения, и хорошо. И в этом смысле я могу только приветствовать, потому что то, что я говорил там 10 лет назад, 8 лет назад, 7 лет назад, теперь говорят вот эти телеканалы. Я не изменился. Изменилось информационное поле. Внес ли я какую-то лепту в изменение этого информационного поля? Ну, тут судить не мне. Надеюсь, что мой какой-то скромный вклад тоже в этом, безусловно, есть.
Ну, это да, тут решительно соглашусь. Потому что если 10 лет подряд говорили 2 плюс 2 равно 4, а сегодня вдруг в Кремле сказали, что 2 плюс 2 равно 4, внезапно я оказался кремлевским выкормышем. Какая связь, мне не ясно. Если государственная политика совпадает с тем, чего бы мне хотелось, почему я ее должен отвергать, всячески это поносить, непонятно.
Моя позиция такая. Попытки разделить народ и государство гибельны для народа.
Потому что... Это известный тезис. Не надо путать страну и государство.
Вот страна и государство, народ – это одно и то же. То есть государство – это форма выражения власти народа. Когда народ не согласен со своим государством, это мы возвращаемся к началу нашей беседы, что должен делать антимайдан, тогда враги могут пытаться играть на, так сказать, проблемах, существующих внутри страны. Поэтому, конечно же, любая здравомыслящая власть должна выполнять то, что хочет народ. И сегодняшний рейтинг президента обусловлен именно тем, что сегодня граждане страны видят, вот делают то, что мы считаем правильным. Когда есть дисбаланс между желанием народа и реализацией этих желаний, тогда враги получают возможность для игры. Поэтому нужно делать то, что хочет наш народ. А что хочет наш народ? Он хочет очень хороших вещей. Он хочет мирной, спокойной жизни. Поэтому не надо ввязываться в войну. Наш народ хочет... чтобы в обществе была справедливость. Это значит, нужно сокращать разрыв между бедным и богатым. Сокращать это нужно еще и по экономическим причинам. Ну, смотрите, если у вас все деньги сосредоточены в руках узкого круга людей, как вы сбыт товаров, услуг, экономических каких-то, значит, вещей обеспечите внутри своей страны? То есть производитель у вас будет производить, а потреблять-то кто будет? Невозможно, да? Поэтому в Советском Союзе была, ну, в сталинском одна система экономическая, в брежневском другая, совершенно разная. Но все-таки деньги были распределены среди народа по-разному, но все-таки, да, любой мог много чего купить. То есть, значит, нужно социальную справедливость блюсти как? Вводить налог на роскошь, увеличивать ставку на подоходный налог, делать ее не плоской, а вот какой-то растущей. Да? То есть вот этим нужно заниматься. Народ хочет, чтобы были социальные лифты в обществе, потому что это важно. А это значит, что образование должно быть не платным, а бесплатным. Не кошельками там должны, а умами сочетаться. И это серьезная проблема, которой надо заниматься. Народ хочет, чтобы наша... Держава играла ту роль, которую мы всегда играли, я уверен, будем играть на мировой арене. Значит, внешняя политика России должна быть более зубастой, мы должны быть более, ну, не агрессивными, да, это плохое слово на международной арене. Но вот, так сказать, по рукам бить, если кто-то пытается залезть в наш карман. Вот это все, если ты делаешь, тогда народ чувствует, что, ну да, вот то, что, ну, хорошие ребята, вот то, что надо, и делают. Но при этом, что бы вы ни делали, всегда внутри страны будут недовольны, и в любой стране это
естественно,
есть.
Естественно, да.
Но недовольство само по себе – это нормально. Будут мерзавцы, которые будут брать деньги в иностранных государств, иностранных разведок, иностранных всевозможных товарищей для того, чтобы сделать то, что им скажут. Вот это всегда есть. И этих товарищей, конечно, надо как-то от общества изолировать. Сейчас с ними поступают крайне мягко, с ними нянчатся, их все время показывают. Там уголовные дела, если заводят, как против одного блогера, то у него обязательно, значит, приговор исключительно оправдательный. То есть, мне кажется, он может кого-то на глазах у всех убить, и ему опять оправдательный приговор вынесут. То есть, когда-то с ними поступали жестко, как в сталинское время. Сейчас поступают слишком мягко. Я думаю, что должна быть какая-то золотая середина. В смысле, если люди работают на иностранные державы, надо их туда, в эти иностранные державы, отправлять. Но тут мы переходим уже к проблеме, которая точно за рамками сегодняшней нашей беседы. Невозможность лишить любого мерзавца гражданства Российской Федерации. Это записано в Конституции. Нельзя лишить. Я считаю, что вот тех, кто работает в иностранные государства, надо лишать гражданства и к этим их милосердцам иностранные государства туда и транспортировать.
Советский опыт, да, в некоторых аспектах. Ну, тогда получится, что это некая преемственность. Туда, в эту категорию, попадут специфические граждане, типа горячо любимого мной Александра Исаевича Солженицына, которого точно так же выперли из страны, а теперь он оказывается герой.
Александр Исаевич, это отдельная, как бы, история. На самом деле, в некотором смысле, это трагедия русского интеллигента. С одной стороны, он, конечно, написал сборник фантастических рассказов под названием «Архипелаг ГУЛАГ». С другой стороны, есть такая фундаментальная прекрасная работа «Красное колесо», которую я внимательно изучал для понимания революции. И мне кажется, он все-таки к концу жизни понял, какой вред он нанес своей стране. Может быть, вольно, невольно, это отдельный вопрос. Да? То есть, как бы, почему он начал сотрудничать с ними, я имею в виду с иностранными силами, это отдельный вопрос. Но для меня нет сомнения, что им в тот момент был нужен именно такой человек. Вот они искали человека, который бы написал определенные вещи, потом бы сделали из него икону, ну и сейчас уже публикуют, что, пожалуйста, ЦРУ решало, что Пастернак должен получить Нобелевскую премию. Поэтому выдачей Нобелевских премий, оказывается, не Нобелевский комитет занимается, или не только Нобелевский
Кто
комитет.
Кто бы мог подумать.
Ну, судя по тому, что дали Обаме, так...
Наших граждан везде ждут удивительные открытия. А что посоветуете? Вот рядовому гражданину России, что посоветуете делать для того, чтобы жить в стране стало лучше?
Ну, мы с вами уже один способ обсудили. 45 минут в день посвящать информационной борьбе. Это немного. Это как зарядка. Только зарядка для вашего мозга, для вашего интеллекта. Когда вы с родными, близкими, на работе, не знаю, стоя в очереди, в интернете, на форуме, обсуждаете, даете правильные ссылки, правильную трактовку событий. Правду несете. Врать не надо. Просто говорите правду. Можете присоединиться к уже существующей структуре, как интернет-ополчение. Несложно найти в интернете. Она, собственно говоря, из таких вот энтузиастов и создана, и к государству не имеет никакого отношения. Отсюда и название «ополчение». Это не регулярные части Красной Армии, да, борются с врагом, а на временно оккупированной врагом территории, каковым все-таки интернет пока еще остается, вот народ взялся за информационное оружие и с оккупантом там борется. Ну и самое главное, если вы, как активный человек, собираетесь судить о политике, экономике, о том, что происходит, отложите в сторону эмоции. Как только вы видите, что где-то кто-то пытается спекулировать на эмоциях, вот начинает вас накачивать, значит, вот где-то в кошелек ребенка, да, должны залезть к вам. Это если на улице, следите за руками, где-то вас будут обманывать. Потому что это попытка заменить разум сердцем. Это всегда заканчивается очень печально.
Да, я помню, мы голосовали сердцем один раз за Бориса Николаевича.
Но главную роль тогда сыграл все-таки Геннадий Андреевич Зюганов, который, зная, что победил на этих выборах, позвонил Борису Николаевичу и поздравил его с победой.
Молодец.
Почему он так сделал? Это вопрос к нему.
Ну что, спасибо за интересную познавательную беседу. Надеюсь, не последний раз увидимся. Очень интересно, познавательно. Спасибо.
С удовольствием.
На сегодня все. До новых встреч.